Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 514-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами остаемся на вершине такой богословской горы. Это великая гора, на которой мы говорим об утешении, которое дает Бог. Кстати, с этой вершины гораздо лучше открывается картина на то, что мы уже читали во втором послании к Коринфянам. В первой главе этого послания мы читали об утешении в трудностях жизни. Вторая глава – утешение в восстановлении святого, то есть христианина, оправданного Богом, который все равно опустился в грех. Помните вот эту историю, которая тянется еще с первого послания к Коринфянам, пятая глава, и во второе послание к Коринфянам она у нас переходит, когда люди готовы были обличать человека в тот момент, когда его нужно было на самом деле уже принять. Третья глава – это утешение в славном служении Иисуса Христа. И мы с вами говорили о славе Христа, которая превосходит славу Ветхого Завета. Да, Ветхий Завет тоже славен. И мы не имеем права противопоставлять Ветхий Завет и Новый вот по такому критерию, что Ветхий Завет – это все плохо, как иногда говорят, это закон, это кошмар, это ужас. А вот потом пришла благодать. Знаете, когда люди вот так говорят, они не понимают саму сущность благодати, они начинают путать благодать с халявой. То есть был закон, а потом пришла халява. Не-не-не, Ветхий Завет славен, закон велик, закон Божий благ. Но то, что пришло в Новом Завете, это более высокое или высшее благо. А теперь мы с вами подходим к четвертой главе. И, ну, наверное, уже не сегодня, а в следующий раз мы будем говорить о Божьем утешении в скорбях, с которыми каждый из нас встречается, да-да-да, обязательно встречается в служении Иисусу Христу, в нашем христианском служении. Но пока мы к этому подойдем, есть смысл сказать еще несколько слов вместе с апостолом Павлом о том, насколько славное это служение. Вот 4 глава, 1 стих. «Посему, имея по милости Божией такое служение», опять-таки я остановлюсь на минутку, «такое» — это указание на славность этого служения, это развитие, продолжение мысли, которая началась еще в прошлой главе. Итак, мы имеем такое служение, и мы не унываем, но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Апостол Павел говорит о величии христианского служения и несовместимости этого служения со всяким лицемерием, со всякой хитростью, со всякими скрытыми или тайными намерениями. Апостол Павел говорит о служении, равного которому просто не существует. Чем уникально это служение? Все человеческие религии говорят: делай то, поступай так. Иисус сказал на кресте одно слово: свершилось. Его можно переводить по-разному, но по большому счету оно означает «сделано». Религии говорят: делай так. Иисус говорит: сделано. Ты лишь прими это. Павел когда-то был под законом. Не случайно он называет себя иудеем из иудеев. Однако Павел понял, что сам он сделать или изменить в деле своего спасения, ничего не может. Ему даже при всей его праведности, при всем его законопослушании, ему все равно нужна милость. И Бог проявляет эту милость. Он даровал Спасителя. Вот это величие христианского служения. Мы не призываем людей своими руками строить собственное счастье. Мы не призываем людей что-то ломать и на его месте пытаться построить нечто новое. Мы призываем людей принять то, что уже совершил Христос, и, приняв это, покориться Христу. Но при этом есть смысл посмотреть на наши мотивы. Дело в том, что, придя ко Христу, мы ведь с вами не просто приняли интеллектуальное решение. Вот я верю. Но мы приняли еще и некое решение воли, которое приведет к изменению нашей жизни. То, что я верю, означает также, что я отказываюсь от всякой хитрости, всякого коварства, всякой нечестности. И мое служение будет чистым, и оно будет искренним. Кажется, что это очень простые вещи, но подождите минутку. Еще раз второй стих. Но отвергнув скрытные постыдные дела, то есть это наша изменившаяся жизнь, дальше, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину. А вот что если? Я сейчас вам задам вопросик, а вы подумайте, как бы вы на него ответили. Что если хитрость, недосказанность, какие-то уловки помогут мне привести человека ко Христу? Ну вот я могу так сказать. Или так спеть, или так написать, или снять такой фильм, что человек покается, но я несколько схитрил. Ну, например, есть люди, про которых говорится, наверное, страхом спасайте, иных и страхом спасайте. Вот есть люди, в жизни которых страх имеет большое значение. Что если я такому человеку распишу, насколько страшный будет его жизнь на земле, в случае, если он не покается. И какая классная жизнь будет у него, если он все-таки покается. Ну вот, если ты не покаешься, ты обязательно будешь болеть, и жена твоя, или муж твой будет болеть, и дети твои будут болеть, и ты умрешь рано, умрешь в муках и так далее. Я сейчас, конечно, упрощаю, но смысл в этом. А вот если ты покаешься, то Господь дает тебе гарантию. И тогда ты будешь жить долго, умрешь окруженный своими детьми, которые даже не будут плакать по поводу твоей смерти, потому что будут точно знать, что ты отошел в небеса. И вот мы так человеку скажем, и он покается. Но если начать ему говорить о скорби, которая бывает в жизни христианина, он может возразить и сказать, зачем мне это все, и не покается. Что если вот так? Послушайте внимательно. Но отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Даже если человек не принимает, мы не имеем права искажать Слово Божие ради того, чтобы он принял. Потому что если в таком случае он примет, то он воспримет нечто искаженное. То, что я попытался типа проповедовать буквально пару минут назад, ну вот, если ты будешь не христианином, то умрешь как нехрист в болезнях и муках. А будешь христианином, все будет классно. Вот это не Евангелие. Если человек поверит в это будет означать, что мы донесли до него ложь. Да, мы несовершенны, но наше дело просить Бога о милости, просить Бога о силе для двух вещей. Во-первых, чтобы жить так, как это угодно Богу. Во-вторых, чтобы проповедовать так, как это угодно Богу. Но ведь некоторые не примут. Да, некоторые не примут. Многие не примут. Слово Божие. Мы об этом будем говорить буквально через несколько минут, потому что апостол Павел переходит к этой мысли уже в следующем стихе. Многие не примут Слово Божие. И все же это не снимает с нас обязанности проповедовать. Еще одна мысль в связи со вторым стихом. Я хочу задать вопрос тем, кто проповедует. Вот зачем ты это делаешь? Я знаю, что нас слушают пасторы, нас слушают диаконы. Зачем вы проповедуете? Зачем вы служите? Зачем вы ведете группы? Вы ведете ради Евангелия? Или вы ведете все это ради какой-то личной выгоды? Я вспоминаю одного человека, который выставлял свою кандидатуру на избрание пастором церкви. Он до этого работал в торговле, ну или точнее на рынке. Вот, потом пришел в церковь, он получил христианское образование. Я надеюсь, что этот человек сейчас уже изменился. Потому что, ну, там была такая ситуация. Было несколько кандидатов на пасторское служение. Он был одним из них. Он говорит: слушай, ну, я думаю, что Бог хочет, чтобы меня избрали. Потому что если меня не изберут, то что мне потом делать? Носками опять торговать, что ли? Его не избрали. Я думаю, что это было правильно, что человека не избрали. Для пасторского служения должна быть мотивация. Если единственная или главная твоя мотивация для служения в том, чтобы избавиться от перспективы торговать носками, то, наверное, именно эта перспектива тебе в данном случае и нужна. Я сейчас думаю, если Господь уберет меня вот с этого служения, вот с проповеди Божьего Слова, есть какие-то еще дела в жизни, которыми я могу заняться? Да, их немало. И думаю, что если у Бога будет такое желание и такое решение, я подчинюсь этому решению, хотя это будет, наверное, непросто. И все же я задумываюсь о своей мотивации. Нет ли во мне вот этой нотки такой, знаете, я занимаюсь пасторским или проповедническим служением, потому что ничего больше не умею. Ну и, наконец, мы можем проповедовать насколько угодно правильно, но если жизнь наша не подтверждает нашу проповедь, то грош цена проповеди. То есть, естественно, Евангелие остается ценным, естественно, Евангелие остается важным, но грош цена нам, как проповедникам. Кстати, каждый из нас, друзья мои, проповедник. Вы можете слушать эту передачу и думать: ну вот, проповедники, они тут просто про себя говорят. Знаете, если вы христианин, то вы тоже для кого-то проповедник. Более того, вы дойдете до аудитории, до которой мне не дойти. Вот вы слушаете сейчас эту передачу, и вы можете стать мостиком между вот этой передачей и вашим кругом общения. Задумайтесь и скажите честно. Вот друзья ваши, люди из вашего круга общения, они станут слушать, или многие из них станут слушать вот эту передачу, вот эту трансляцию здесь, в наших группах, в наших сообществах? Скорее всего, многие из вас скажут, что нет, мои друзья эту передачу слушать не будут. Хорошо? Важно ли для ваших друзей то, о чем идет речь здесь? Если вы христианин, то вы, скорее всего, скажете «да». И вот тут, друзья мои, начинается самое интересное. Я не могу их достичь. Вы можете. Вы можете перевести то, о чем мы говорим, на язык, понятный вашим друзьям. Вы можете говорить с ними. Вы можете слушать их. Вы можете отвечать на их вопросы. Вы можете в вашей жизни заниматься тем, чем мы занимаемся в этом эфире. Но то, как вы будете это делать, заточено на ваших друзей и на ваших знакомых. Я до многих не достучусь. Вы можете достучаться. У вас такая возможность есть.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Возвращаемся к тексту, третий стих. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». И вот тут мы переходим к той проблеме, о которой каждый из нас очень хорошо знает. Мы благовествуем, а человек говорит: «Мне это неинтересно». Или: «Я пытался читать, но мне это непонятно». Что же произошло? Да произошло очень простое и очень страшное. Сатана ослепил ум человека. Человек говорит: «Я не понимаю Евангелие». Человек говорит: «Я читаю, но все это от меня ускользает». И диагноз апостол Павел ставит очень четко. Еще один момент. Мы пока с вами говорили о проблемах, которые связаны с нашим разумом, проблемах рациональных. И мы говорили о том, что сатана влияет на наш разум, буквально ослепляет наш разум. Но есть еще одна причина, по которой люди зачастую не верят. Люди не верят Библии потому, что они не хотят меняться. Они понимают, что прийти к вере означает допустить Божью руку в своей жизни. И от чего-то отказываться, что-то менять. Так вот, человек говорит: «Я не верю, потому что я не хочу меняться». Знаете, я очень не люблю зонтики. Да-да, обычные зонтики. Когда идет дождь, мы берем зонтик. Я не люблю, потому что у меня занята рука. Я не люблю, потому что периодически теряю. Вот мне дарят перчатки и зонтики. И то, и другое дарить мне совершенно бесполезно, потому что очень ненадолго мне хватит. Но, с другой стороны, полезно, потому что, скорее всего, этого у меня нет. А то, что подарили в прошлый раз, я давно уже потерял. Так вот, когда у меня все-таки есть доступный и пока еще не потерянный зонтик, я все равно не люблю брать его с собой. Я просыпаюсь утром, я вижу на небе дождевые тучи. Я говорю: «Не верю, они рассеются». Я вижу, люди идут, у них зонтики в руках. Я говорю себе: «Не верю, зря они это берут». Я открываю погоду в интернете и вижу, что будет дождь, даже ливень. Я говорю: «Не верю, синоптики тоже ошибаются». Знаете, почему я не верю? Не потому что у меня мало фактов, аргументов и так далее. Аргументов более чем достаточно. Я не верю, потому что не хочу брать зонтик. Думаю, что эта аналогия поможет вам понять состояние неверующего человека. Он отказывается принять Божие Слово, потому что это слово будет означать, что ему нужно меняться. А вот меняться он не хочет. Еще одна вещь. Хотя, впрочем, давайте сначала прочитаю 5 стих, потом к ней вернусь. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Когда люди не слышат Евангелия, нам становится не по себе, потому что, нам кажется, нас отвергли, над нами посмеялись, нами пренебрегают. Особенно если у человека проблемы с самооценкой, его от этого начинает коробить. Апостол Павел говорит: «Не-не-не, мы не себя проповедуем, мы проповедуем Иисуса. И мы, тут очень важно, рабы ваши для Иисуса». То есть мы служим вам и служим вам ради Иисуса. Получается, что если вы отвергаете нас, то вы отвергаете на самом деле Иисуса Христа. В том обществе, о котором говорит апостол Павел, был такой институт рабовладения. Допустим, раб должен был отнести подарок одному гражданину римскому от другого гражданина. И вот этот гражданин, этот получатель подарка, решает его не принять. Он даже плюет в лицо рабу и говорит: мне это не надо. Вопрос. Кого обидел человек, который не принял подарок? Раба? Нет, конечно. Но ведь плюнули в лицо рабу. Но ведь отказались взять подарок из руки раба. Но раб выполняет волю своего хозяина. И обидели не раба, а обидели своего хозяина. Так и здесь. Человек, отрицающий Евангелие, отвергает не нас, а отвергает Бога. В чем-то это облегчает наше состояние, потому что нам не надо представлять себя отвергнутыми. Но в чем-то это также утяжеляет состояние отвергающего. Потому что не принять человека – это еще полбеды. А не принять Бога – это катастрофа. Вот об этом надо помнить всякий раз, когда нас начинают отвергать. А дальше апостол Павел поднимается на гору еще выше. Из горы открывается невероятный вид. Чем выше поднимаешься, тем дальше горизонт, тем больше обзор. И вот тут обзор доходит даже до книги «Бытие». 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». И 7 стих начнется со слова «но». Мы здесь пока остановимся. Но помните, мы в прошлый раз с вами говорили о том, как важно, читая противопоставление, видеть обе стороны этого противопоставления. Вот 6 стих – это одна сторона. Мы с нее и начинаем. И отбрасывает нас апостол Павел прямо в самое начало книги «Бытие». Вот смотрите. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Вот этот Дух Божий носился над водою. В этом хаосе, этой безвидности, в этой пустоте. Дух Божий носился над водою, и звучит Божие Слово. «И сказал Бог», читаем мы в 3 стихе, «да будет свет, и стал свет». Бог сказал, и свет воссиял. Что было? Была безвидность, была пустота. Что стало? Воссиял свет, и пустота постепенно начинает наполняться. Именно к этому отсылает нас апостол Павел в своей очередной аналогии. Вернемся во 2 послание к Коринфянам, 4 глава, 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету», это вот отсылка к Бытию, 1 глава, и мы только что читали, как это произошло. Была безвидность, была пустота, и воссиял свет по Божьему Слову. Дальше, что он еще сделал, этот же самый Бог? «Озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Бог зажег свет в нашей жизни. Бог открыл нам эту славу среди безвидности и среди пустоты. И мы идем к людям, и мы понимаем, что в жизни этих людей безвидность и пустота. В ком из них загорится Божий свет? А мы не знаем. Мы призваны идти ко всем. Вот и идем. Мы не задаемся вопросом, в жизни какого из наших потенциальных собеседников больше порядка, больше вероятности принять Господа. Не-не, это не наш вопрос. Это в принципе не наше дело. Мы идем в мир, где безвидность и пустота. И если в этом мире раздаются злые голоса, если в этом мире идет к нам противодействие, надо понимать, что, во-первых, это противодействие не нам, а Богу. А во-вторых, причина этого противодействия – ослепленные сердца людей. И эти сердца, этот разум ослепил сатана. То есть свет зажегся, а они смотрят и не видят. Это как в истории, которую часто повторяют, часто пересказывают, про шахтера, который долго-долго сидел в шахте, он застрял в шахте. Его, в конце концов, вывели наружу, его спасли. И вот он выходит. Он говорит: «Свет, свет! Зажгите, наконец, свет!» И при этом он смотрит прямо на солнце. И окружающие понимают страшную реальность. Он ослеп. Мы с вами читали о покрывале, которое снимает Христос. И вот это покрывало слепоты, также может снять только Христос. А наше дело, чтобы свет горел, чтобы он сиял. И вот тут, друзья мои, одно большое «но». 7 стих. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Что такое сокровище? Сокровище — это, очевидно, Евангелие. Что такое глиняный сосуд? Это наше тело, это наша природа, наша сущность. Глиняный сосуд легко разбивается. Вот эти глиняные сосуды на греческом языке назывались словом «острака». Вот кусочки этих сосудов до сих пор находят археологи. Эти кусочки имеют большую ценность, поскольку позволяют нам хоть как-то восстановить картину жизни и быта людей времен Иисуса Христа. И вот ведь какая вещь. Существует два взгляда на 7 и следующие стихи. С одной стороны, мы говорим о величии Евангелия и нашей с вами слабости. То есть о том, что мы с вами глиняные сосуды, и вся сила принадлежит Евангелию. Но есть и другая сторона. И о ней мы поговорим в следующий раз. Пока скажу только одну вещь. Кто-то из вас скажет, что я передергиваю. Но услышьте, по крайней мере. Почитайте этот и следующие стихи в подготовке к следующей нашей передаче. И для того, чтобы разобраться. А я пока скажу. Чтобы свет воссиял, сосуд должен разбиться. Вот дело не в том, что сосуд может разбиться. Дело в том, что сосуд будет биться. И чем больше это происходит, тем ярче воссияет свет. Апостол Павел говорит о сопротивлении, о том, что мы с вами, идя и благовествуя Евангелие, встречаемся с сопротивлением со стороны окружающих. И тут он говорит очень простую вещь. Это сопротивление – это обычная, ожидаемая, предсказуемая и абсолютно правильная реальность. Потому что сосуд, как тот сосуд с нардовым маслом, которым были помазаны ноги Христа, сосуд должен разбиться. И вот тогда, друзья мои, становится понятным то утешение, которое Господь открывает нам на то время, когда мы проходим через испытания в христианской жизни. Но об этом будем говорить уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.